Олег Рой. Сценарий собственных ошибок. Часть первая. Кладбищенские вороны. «Мне это не снится», — мысленно повторял Игорь, стараясь не закапать одежду воском свечи. «Андрюха действительно умер, и сейчас мы его хороним». Со словом «смерть» у людей обычно связаны одни и те же стереотипные ассоциации — либо трагедия, безутешное горе родственников, запоздалое раскаяние знакомых, которые лишь сейчас поняли, кого потеряли, либо некая мрачная романтика с легким налетом мистики. Угрюмая красота и торжественность похоронных обрядов, вычурность кладбищ, этих загадочных и пугающих ворот между нашим, привычным, и тем миром, лежащий в гробу покойник, который еще недавно был живым, разговаривал, чувствовал, смеялся, страдал. И вдруг приобщился к таинственной и жутковатой истине, которую каждому из оставшихся еще только предстоит познать. Многим смерть, весь антураж вокруг нее, кажутся даже привлекательными. Например, художникам, поэтам, писателям. Или готам, таким, как дочь Игоря Алина, которая стояла сейчас рядом, такая взрослая, вопреки своим 14, истово сжимала тонкую восковую свечу и восторженно моргала страшноватыми, жирно обведенными черным карандашом глазищами. Возможно, Алине эти первые в ее жизни похороны казались чем-то интересным или величественным. Но Игорь Горенков не испытывал не только благоговения, но, как ни странно, и скорби. Он ощущал только одно – раздражение. Его бесило все происходящее. И священник с остренькой бородкой, и фронтовато подкрученными светлыми усиками, который чистил непонятную церковнославянщину, явно стремясь поскорее отделаться от панихиды. И вдова, несмотря на синеватую отечность глаз, к которым постоянно прикладывался платочек, Марина выглядела слишком изысканно и элегантно в траурном наряде от модного кутюрье. А собственная жена Инна, прижимаясь к нему, бдительно несла вахту, отслеживая всех женщин моложе и красивее себя, появлявшихся в поле зрения супруга. И он сам, 40-летний, лысеющий глава и владелец солидной фирмы, который в скорбную минуту способен следить за тем, чтобы не закапать свечным воском рукав новой куртки за 10 штук баксов. И вот эти бывшие сотрудники Андрея, которые потупляли взоры, усердно делая вид, будто понимают по-церковно-славянски, а на самом деле, должно быть, думали только об одном – сколько бабла это стоит? Какую сумму родственники, желавшие, чтобы все было как положено, сунули священнику, дабы он согласился отпеть самоубийцу? Вот отчего для Игоря, и наверняка не только для него, эти похороны были лишены величия и благостности. Человек, который уходит из жизни по собственной воле, оставляет после себя какой-то хаос, внося разлад в души тех, кто его окружал. Не получается полноценно горевать по тому, кто наложил на себя руки, особенно без объяснения причин. Все равно сквозь скорбь пробиваются недоуменные вопросы. Почему он это сделал? Сколько в его жизни было такого, о чем мы не знали, и теперь уже не узнаем? И еще гаденькое опасение. Как это отразится на нас? Будто самоубийство – симптом болезни, которой можно заразиться. «Такой молодой!» – послышался из толпы бабский вздох. И правда, Андрюхе до старости пахать и пахать было. А в гробу, окруженным венками и пышными букетами, на белой подушке, его лицо выглядело не просто неузнаваемым, а лет на 20 моложе истинного возраста. Белое, гладкое, словно туго натянутое покрывало на постели, без единой знакомой морщинки. Это надо же было так загримировать. И сразу мелькнула дурнотная, мерзостная мыслишка. А каково сейчас его настоящее? Незагримированное лицо. Лицо висельника. Андрей покончил с собой, установили судмедэксперты, ранним утром, между 3 и 4 часами. Еще 5 часов висел в петле. Свисал с крюка, откуда перед этим снял люстру. Снял аккуратно, грамотно. Навыки общения с электричеством еще в провинциальной юности приобрел. Что сталось у него с лицом? Насколько сильно оказались растянуты позвонки? Не был ли он в петле, похож на ощипанную курицу, с жалкой тощей шеей, с отчетливо наметившимся после 35 брюшком? Капля воска шмякнулась, нет, не на рукав, на каменный пол. Ее падение словно разбудило Игоря. Он собрался с духом, постаравшись не думать о всяких трупных пакостях. Вместо того, чтобы изучать лицо мертвого, снова стал смотреть на живых. Вон по другую сторону гроба Миша Парамонов и Володя Сигачев. Друзья, родственники, почти братья. Так они ощущали себя в провинциальном Озерске, откуда выбрались в большое московское плавание. И доплыли-таки кое-куда. Володя – известный в профессиональных кругах архитектор. Миша – популярный журналист. Игорь на жизни доходы тоже не жалуется. Андрюха – и у него все было благополучно. Особенно после того, как он более чем удачно женился. Отец Марины – крупный партработник, во время перестройки урвавший свой клок народно-хозяйственной собственности и срочно перекрасившийся в бизнесмены. Всячески помогал семье любимой дочери. В общем, 4 друга. Они не могли пожаловаться на то, что Москва им чего-то не додала. Теперь уже 3. Панихида закончилась. Не то чтобы Игорь настолько разбирался в тонкостях церковной службы. Просто уловил момент, когда священник прекратил свои малопонятные упоминания Господа, Царствия Небесного и прочих вещей, о которых весь жизненный опыт Игоря не мог дать никакого представления. И он был твердо уверен, что и у других этого представления нет. Разве способен человек знать, что ждет нас за гранью жизни? Есть только одна реальность, твердая, как этот гроб, который Игорь подхватил за бронзовую ручку, прежде чем взгромоздить его правый передний угол себе на плечо. От нежданной тяжести едва не крякнул. Неужели правда, что в покойниках прибавляется веса? Или настолько тянут лишь горе и подозрительность? Да нет, чушь собачья. Просто Игорь себя запустил. Давно не посещал тренажерный зал. А все равно не по себе. Как-то запредельно, уныло не по себе. Точно эта тяжесть гроба равнялась весу могильного камня, под которым каждому придется лежать в конце-то концов. Игорь не мог сказать, почувствовали ли Миша и Володя то же самое, что и он. Знал только, что у них, в общем, довольно-таки бодро получилось взвалить гроб на плечи. 4-й угол придерживал Андрюхин зам, которому теперь предстояло занять его место в фирме. В первый момент к нему метнулся было Стас, сын Андрея и Марины, но его удержали. Оказывается, родственникам нести гроб не положено. И мальчик остался рядом с матерью. Худенький, черноволосый, словно нарисованный тонким пером. Стас то и дело принимался без стеснения плакать. В отличие от Марины, он не позировал в своем горе. Он действительно горевал. И Алине, его ровеснице, которая незаметно переместилась поближе к Стасу, явно нравилось служить ему опорой и утешением. Из затемненного чрева церкви процессия двинулась на выход, к солнечному свету, ослепительному и бескомпромиссному. Игорь, который шел впереди, зажмурился. На миг сверкнуло в глаза протяженное заснеженное пространство. Девственно чистый снег. Голые черные деревья. Разрытая могила. Вороны, кружащие над ней. И свет. Этот белоснежный зимний свет сквозь все и на всем. Проморгавшись, Игорь установил, что он не спятил, что никакого снега в помине нет. Весна в этом году выдалась ранняя и дружная. Кладбищенские деревья уже окутались зеленоватым маревом нарождающихся листьев. А могила Могила, естественно, не может быть рядом с порогом церкви. Чтобы транспортировать гроб на участок, приготовленный для захоронения, его поставили на специальную тележку. «Игоряш, ты чего?» – шепотом спросил Миша, ощутивший минутное замешательство друга. Как всякий литератор, Михаил был чуток к проявлению эмоций. «Так, выкладывая сейчас свое видение, было бы неуместно. Свет слишком яркий». «Да, слишком яркий свет. Слишком молодой покойник. Слишком громкий, бесстыдно громкий шепот там и тут. До сих пор поверить не могу. Такой молодой, ему ведь только-только 40 исполнилось. И чего ему не хватало? Ведь у него все было окей. Деньги, бизнес, отличная семья, красивая любовница. Кстати, вон она!» Услышав последнюю фразу, Игорь не смог удержаться. Обернулся, посмотрел в указанном направлении и удивился. «Это любовница? Неужели?» От любовницы Андрюхи он ожидал чего-то гламурного, холеного, сверхэлегантного в духе Марины, только более молодого и яркого. А тут всего лишь навсего полноватая девушка в неброском черном платье, которая прижимает букет белых и алых георгинов к груди. Грудь, кстати, потрясающая, высокая, чашеобразной формы, налитая. И милое, круглое, большеглазое лицо в обрамлении черной кружевной косынки. Но в остальном ничего выдающегося. Не фотомодель, одета скромно. Держась поодаль от траурной процессии, любовница Андрея тихо плакала, не утирая слез, которые так простодушно, по-детски стекая по щекам, капали с подбородка. К ней подошел Володя, тихо о чем-то заговорил, как со старой знакомой. Игорь наблюдал за ними издали, мельком. Неудобно, а то еще подумают, что он подслушивает чужой разговор. На самом-то деле он не подслушивал. Почти. То есть ему и хотелось бы что-то услышать, но Володя с девушкой были далеко и говорили слишком тихо. Единственное, что достигло ушей Игоря, это то, что друг назвал собеседницу Дуней. Процессия остановилась около нужного места. Посреди памятников и крестов выделялся пустующий участок на 4 захоронения. Вернее, уже не пустующий. Слева, словно бы начиная ряд, выкопана свежая могила. Ее отверстая пасть казалась слишком темной, зияла чернотой и неизвестностью. Словно таила в себе ответы на вопросы о смерти, которые тщетно задают люди. Все подошли проститься спокойно. Дуня сделала это последней, тревожно оглядываясь, точно боясь, что родные Андрея откажут ей в такой малости. Но никто Дуню не остановил. Никто не помешал ей запечатлеть последний поцелуй на пересекающем загримированный лоб белом венчике с черными православными крестами. Гроб заколотили и на длинных веревках опустили в могилу. Каждый бросил сверху горсть земли. Комья ее, стылые, будто еще зимние, сиротливо стучали о темно-коричневую крышку. «Закапываем», – махнул рукой своим подчиненным бригадир могильщиков.